Чехии торжественно отмечают 700-летие прихода к власти в средневековом чешском королевстве монархической династии Люксембургов. Прагу и окрестности, в том числе замок Карлштейн, заложенный одним из представителей королевской семьи, посетил великий герцог Анри Люксембургский. В Праге открыта выставка в связи с монархическим юбилеем. Она посвящена состоявшейся в 1310 году свадьбе принцессы Элишки из династии Пшемисловичей и первого чешского Люксембурга, короля Яна. Говорит куратор этой выставки Клара Бенишовска.
Важным экспонатом является сам Пражский дом у каменного колокола, в котором расположена экспозиция. Это не только образец готической архитектуры, но и весьма вероятно резиденция Яна Люксембургского и его жены Элишки в начале их правления, когда королевский двор переехал в город после пожара в Пражском граде в 1303 году. Наши предположения связаны с тем, что дом богато украшен настенной росписью и скульптурой. А кроме этого, на углу этого по меркам того времени дворца находится каменный колокол, символизирующий торжественный въезд Яна Люксембургского в Прагу. Одна часть выставки посвящена королевскому двору Люксембургов, а вторая – самому городу в эпоху вступления династии на трон. Королевская часть рассказывает не только о свадьбе Яна Люксембургского и Элишки из рода Пшемисловичей, но и о предшественниках этой королевской пары. Один из самых ценных экспонатов – крест короля Богемии Пшемисла Такара II. Есть тут и экспонаты эпохи Вацлава II. В основном это монеты «Пражские гроши», появившиеся после денежной реформы в 1300 году. Нам удалось позаимствовать у Национального археологического музея в Мадриде экспонат, о существовании которого мы прежде даже не знали. Это реликварий с мощами святого Власия, на котором изображен Вацлав III. Символом экспозиции является украшенная драгоценными камнями женская корона из склада, найденного в польской части Силезии. Историки подтвердили, что эти сокровища находились во владении чешских королей. Однако император Священной Римской империи Карл IV, скорее всего, передал ювелирные изделия в качестве залога для получения денежного кредита. Вероятно, что эти предметы постепенно попадали в королевство как дары или благодаря женитьбам в качестве приданого.
Говорила чешский историк Клара Бенишовска. Власть Люксембургов в землях чешской короны продержалась с 1310 по 1437 год. С начала 16 по 1918 год теперешняя Чехия входила в состав державы Габсбургов. Почему же именно Люксембурги, одна из шести правивших в Чехии королевских династий, вызывают здесь такую симпатию? Я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем Радио Свободы Ярославом Шимовым.
Пик их власти и славы пришелся как раз вот на те времена, на позднее Средневековье, на 14 и 15 века, когда представители этой династии вознеслись настолько высоко, что занимали трон императоров Священной Римской империи германской нации, то есть формально это был самый почетный из возможных монархических титулов, и кроме того носили также корону чешского королевства. Наиболее известным представителем этой династии является очень почитаемый в Чехии Карл IV, который правил во второй половине XIV века и прославился, в общем, многими деяниями по обустройству своей страны.
В том числе, как известно, он основал первый в Центральной Европе Карлов университет, и мост, который называли тогда каменным, а сейчас называют Карловым, построен тоже по приказанию Карла IV. Что потом случилось с Люксембургами? Почему упадок этой династии имел место?
У Карла IV было два сына. Вацлав IV, унаследовавший его короны, как германскую, так и чешскую, он ее унаследовал в возрасте юношеском, молодом, и по своим качествам, по своим душевным качествам, по своему характеру этот монарх был не очень, видимо, приспособлен к делам правления. Он злоупотреблял алкоголем, во-вторых, не обладал ни хитростью, ни волей своего отца. Но были факторы и объективные: менялась жизнь, менялась экономическая структура общества, средние века заканчивались, начиналось новое время, появлялись новые общественные силы, и справиться с ними уже монархия в том виде, в котором она существовала в средние века, уже не могла. И вот закат правления Вацлава IV пришелся на начало гуситских войн в Чехии, событие, которое всю Центральную Европу потрясло до основания и в духовном, и в военном, и в государственном плане. Поэтому в этот момент как бы власть Люксембургской династии власти надломилась. Младший брат Вацлава IV, император Сигизмунд, прозванный Рыжим Лисом, он правил потом еще пару десятков лет, но он уже никогда не обладал такой мощью и властью, как его отец, поскольку у него элементарно не было денег, поскольку Священная Римская империя, она развалилась по большому счету де-факто на множество разных княжеств, герцогств и прочих государственных образований, и императорская казна, во многом зависевшая от воли этих конкретных государей меньшего ранга, она часто была пуста, и, в общем-то, основная власть, которая была у Сигизмунда, она была за счет того, что он был еще и королем венгерским, и потом еще и королем чешским. Но это уже был закат этой династии, потом на смену ей пришли другие династии, в результате многих перипетий самым влиятельным родом в этом регионе стали Габсбурги на много веков.
Власть Люксембургов сохранилась сейчас на небольшом участке европейской территории, Великом герцогстве Люксембургском. Зачем Чехии сейчас такой помпой принимать Великого герцога Люксембургского?
Ну, это историческая память, это культурная память, память о Золотом веке, поскольку могу сказать, например, что когда несколько лет назад проводилась телевизионная викторина или телевизионный опрос, он во многих странах такого типа опросы проводились, самый выдающийся чех, то вот самым выдающимся чехом был провозглашен как раз Карл IV по голосам телезрителей, что довольно необычно, потому что в большинстве стран, где такого рода опросы проводились, побеждали деятели куда более поздних времен, 20 века, ну, максимум 19-го, а здесь король из 14 века. То есть память эта жива, кроме того, Люксембурги, это их пребывание на чешском престоле, это такой, как бы, такая прямая связь с Западом, с Западной Европой, с кругом французской культуры, франкоязычной, а это такая специфическая культурная и политическая традиция в Чехии, франкофильская, которая, в общем, в какой-то мере жива и до сих пор.
Если с некоторыми, конечно, преувеличениями сказать, что в эпоху Карла IV Прага была столицей единой Европы тогдашней, это будет верно?
Ну, это будет все-таки преувеличение, поскольку даже в лозунге, который тогда появился при Карле IV, Прага называлась «Капут Регни», то есть «Голова королевства», но все-таки не всей Европы. Но, безусловно, это был период, когда значение Праги и значение чешских земель в рамках Центральной Европы и Европы вообще заметно возросло, и, собственно говоря, Чехия и стала-то уже неотъемлемой частью этого центральноевропейского пространства во многом во времена Люксембургов и благодаря Люксембургу.